Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Йога-радио. У микрофона Инна Январева. Вы слушаете передачу «Священная Земля». И мы продолжаем читать Бхагавад-гиту вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Инна. Очень рад вас слышать. Добрый день, дорогие наши слушатели. Снова вместе в очередной четверг. И что, конечно же, приносит огромное счастье быть вместе с вами.
Чему и мы рады, Ананда Киртан. Продолжим читать Бхагавад-гиту?
Да, с огромной радостью. Бхагавад-гита, как она есть, в изложении Шрилы Прабхупады. И мы уже читаем 8 главу. И сегодня интересный стих будет. 8 глава, иногда ее называют, ну, в классическом переводе, как Шрила Прабхупада ее назвал, это достижение обители Всевышнего. И мы каждый раз фактически, как начали читать эту главу, мы говорим о том, насколько амбициозная такая глава или задачи, цели, которые определяют для человека. Но в классическом переводе она, как и любая глава Бхагавад-гиты, она, ну, это какой-то вид йоги. И 8 глава как раз называется Абьяса-йога, или иногда еще и называют йога смерти, потому что Кришна очень много уделяет и ставит акцент о важности того, как человек расстается с жизнью. И фактически этот момент последнего нашего дыхания, он является определяющим, что мы получим в следующей жизни. И можно смело сказать, что смерти нет. То есть жизнь, она вечна. И этому есть много даже таких вот внешних каких-то признаков, где, в общем-то, любой неверующий человек, но имеющий маломальский какой-то здравый смысл и разум, он может увидеть эти все закономерности, которые говорят о том, что жизнь вечна. Интуитивно мы это ощущаем в своей жизни, потому что, казалось бы, такая банальная вещь, как смерть, но в каком смысле банальная? Ну, как дыхание, допустим, да, мы дышим, даже об этом не думаем. То есть это настолько естественно.
И мы привычно.
Точно вы сказали, да?
Привычно, привычно.
А, привычно, привычно. Да, то есть очень привычно, банально, да, можно сказать, такой вот синоним подобрать. И мы принимаем это очень естественно, потому что, ну, мы дышим и все. То есть как без этого, да? То есть это такая очень естественная и, как вы правильно сказали, очень привычная часть нашей жизни. И с другой стороны, мы можем увидеть, что, ну, не только это, да, допустим, сон, мы ходим в туалет, мы гуляем по улице, мы радуемся закату. То есть есть очень много в нашей жизни вещей, которые очень нам понятны, близки и естественны. Мы их принимаем как, ну, совершенно естественно. А вот когда дело доходит до такого факта, как расстаться с этим телом, то, что мы, ну, в миру такое страшное слово «смерть», то это, ну, этот факт, он вызывает такое очень сильное отторжение. Интуитивно мы не воспринимаем это пугает нас, мы не хотим с этим согласиться, мы закрываем на это глаза, мы пытаемся как можно дальше обходить это слово, это понятие, и, конечно же, даже не рассматривать, что в нашей жизни этот факт будет. А с другой стороны, ведь это же такая же естественная вещь. То есть как рождение, как сама жизнь, как дыхание, ну, так и то, что мы умрем. То есть это факт, и поэтому это только вопрос времени. И, как сказал герой одного из наших классиков, да, это по Булгакову, что жизнь не, человек не просто смертен, он внезапно смертен. То есть как бы человек не готовился к нему, к этому моменту жизни, он все равно придет, и он будет внезапный. То есть этот сам момент говорит о том, что насколько это для нас неестественно. И почему же, откуда это ощущение у человека такое-то, что такая вот естественная вещь, казалось, которая должна была бы быть естественной, но мы почему так отторгаем, то есть почему мы не имеем такую прививку к этому. А как раз вот по вот этому как раз факту, что мы вечны, что мы просто проходим это состояние, то есть как человек, который, ну, я не знаю, как переходит, да, с одной работы на другую. Я помню это состояние такое очень неприятное, когда мне пришлось там с одной работы увольняться, переходить на другую работу. И это так как-то вот внутренне так неприятно было. Это новый коллектив, это новые какие-то отношения, новые какие-то задачи, какие-то высоты надо брать. Ну, то есть мы себя чувствуем в каком-то, обуславливаемся в каком-то мирке. И смена этого мирка, даже вот на таком банальном примере, что просто смена работы, это уже пугает. Потому что мы не знаем, с чем мы столкнемся. То есть такая неизвестность, или, ну, еще говорят, невежество, да, то есть мы не знаем, что там будет. Оно вызывает определенное беспокойство. И, в общем-то, для души, то есть для нас, смена тела, она как раз вот психологически примерно так же, что мы живем, в этом теле у нас все, все понятно. То есть мы как-то обустроились, мы как-то понимаем, нам естественно понятно, и можем даже планировать, что будет завтра, что будет послезавтра. У нас уже такое устоявшееся окружение, мы уже знаем, чем мы будем заниматься сегодня, как мы проведем вечер, ну и так далее. А когда вдруг стоит вопрос, а что ждет в следующей жизни, и это пугает. Пугает, потому что мы не знаем. Мы не знаем, что будет там, мы не знаем, что нас ждет, какой коллектив, какие обстоятельства, и какое, в конце концов, но когда мы говорим обстоятельства, то за этим понятием, конечно же, целый длинный список, и первый список, какое вообще тело в этих обстоятельствах мы будем иметь. Вот это, конечно же, приносит беспокойство, и для души это вот как-то так все болезненно. Но Бхагавад-гита, она смело утверждает, то есть как факт, то есть если мы, живя просто вот в быту, да, даже неверующим людям, мы это ощущаем интуитивно, что тут что-то не так. То есть мы хотим вечности, мы тянемся к этому. То есть такая естественная для нас вещь, но она постоянно, вот этот факт смерти, да, смена обстоятельств, он приносит в нашу жизнь беспокойство. Что касается Бхагавад-гиты, Бхагавад-гита, она просто с этого начинает. Она сразу, не колеблясь, Кришна, для того, чтобы рассказать какие-то более важные вещи, для того, чтобы поднять Арджуну. И это действительно так. Потому что мы видим, что как Арджуна, он оказался в такой вот, в противоречивой ситуации, скажем, что сейчас воевать надо, убивать кого-то, может быть убитым. И понятно, что это мало сулит радости. Тем более там обстоятельства были отягощающие. Это и родственники, это и друзья, и близкие, и дед, и духовный учитель. И, там, ну, он называет, что даже дети мои там... То есть такие обстоятельства отягощающие, и надо воевать, убивать. То есть очень противоречивое состояние. С одной стороны, ты вроде как и должен это делать, как кшатрий. Обстоятельства уже так сложились, что ты должен взять меч и отстаивать правду. А с другой стороны, ну, Арджуне как-то и не хотелось отстаивать такую правду. Он говорил, зачем мне это царство, если мне придется убить и на крови взойти фактически на кровь. Ну, принесет ли это радость? Кому это надо? И он впал в это состояние такое, можно сказать, даже такое депрессивное, потому что мы видим в конце первой главы, Арджуна даже заплакал. И Вьясадев, он, ну, как бы раскрывает это, то есть ну, тот, кто записывал, по крайней мере, это, эти строки, он пишет, что Арджуна смутился, отложил свой меч Гандива и заплакал. То есть вот в таком состоянии находился Арджуна, не знал, что делать. И Кришна, он выступил как друг Арджуны, он находился рядом с ним, он видел, у них был такой диалог двух друзей. Арджуна прекрасно понимает, что Кришна непростая личность, Кришна Бог, и сам Кришна, он призывает Арджуну все-таки поднимись, убивай их, это твоя обязанность. Арджуна в недоумении, и вся вот эта такая интрига, которая начинается перед этой битвой, Шрила Прабхупада и сам Кришна, он говорит, что это невежество. Это элементарное невежество, в которое... Ну, по определенным обстоятельствам, но попал в конечном счете вот под влияние вот этого состояния невежественного Арджуна. И надо было что-то делать. А что можно делать в такой ситуации? Только подняться над обстоятельствами, только понять, найти правильное решение. Но это тоже не так просто же сделать. То есть нужно иметь какие-то базовые понимания, от чего оттолкнуться, найти какие-то аргументы, почему мне нужно уйти в лес или мне сейчас нужно убивать. А проще для Арджуны было уйти в лес, а Кришна, он говорит, нет, ты должен убивать. То есть знаете, как оказываемся в такой двойственной ситуации, когда нам не хочется что-то делать, мы для себя принимаем решение, и оно может быть и проще, а может быть даже и хорошее, как нам кажется. Вот как Арджуна, он говорит, да мне проще уйти в лес. Ну, кому надо, пусть бьются. Зачем мне опускаться до уровня этих кауравов, которые всю жизнь занимались интригами, плели какие-то интриги, все время хотели нас уничтожить. Столько нам препятствий в этой жизни устроили, что ну, зачем все это мне надо? Может быть, плюнуть, бросить и уйти в лес. И, казалось бы, тоже хорошее решение. Кришна говорит, нет, поднимись над этим. То есть это твое невежество, он так ему и говорит. И даже где-то уже во второй главе он говорит, ты все говоришь, какие-то аргументы, но на самом деле ты выглядишь так глупо, Арджуна. То есть Кришна вот так вот поступает. И, вот, и он как раз, чтобы развеять, чтобы поднять Арджуну на вот этот уровень здравомыслия, он начинает объяснять ему какие-то фундаментальные вещи. И он начинает, вообще, вот первое, с чего он начинает, он фактически начинает говорить, что Арджуна, ты забыл, наверное, что мы вечны, что нет твоих родственников, тут все души, которые, вот сейчас они твои родственники, но в прошлой жизни были ли они твоими родственниками? Будут ли они твоими родственниками в следующей жизни? И поэтому откинь все это. Поднимись на, ну, на уровень того, что ты должен выполнить свой долг, восстановить справедливость. И в конце концов для тебя это лучшее решение. И почему же лучшее? В общем-то, потому что каждая наша жизнь, что это такое? Да, вот я сейчас живу, у меня есть моя жизнь, она состоит из каких-то обстоятельств, из какого-то комфорта или наоборот, каких-то неудобств. Но это фактически это то, что я сам для себя оставил в прошлом теле. То есть я вечен, и Кришна говорит, «Васамси джирнаниет хавихая навани грихнати наропарани». Что это тело — это как одежда, Арджуна. Ну, просто в момент смерти, то есть это момент переодевания, ты переодеваешься в другое тело, и вместе с тем телом много чего мы оставляем. Мы оставляем какие-то привычки, мы оставляем свои окружение свое, там, близкие, понятные нам вещи, и многое, что приходится менять. Но также вместе с этим мы меняем и свою память. Память уходит, мы забываем, то есть вот этот сам момент перехода, он такой, он имеет определенную процедуру, что нам сперва нужно оставить это тело, потом подготовиться к следующему. То есть должна процедура еще быть, очищение определенное, чтобы иметь возможность получить следующее тело. Потом получаем следующее тело. То есть какая-то процедура. И в этой процедуре мы также теряем память. И поэтому, ну, может быть, мы что-то не помним, но мы должны хорошо знать, что приходя в это новое тело, мы оказываемся в той обстановке, которую мы оставили для себя, будучи вот в том теле. И таков закон кармы. Кришна это тоже будет объяснять Арджуне, что есть причинно-следственная связь, моя дакшена пракрити, суяты сачара чара, что все так устроено, что, ну, что ты себе оставил, знаете, как накопил какие-то пожиточки, то в следующей жизни ты их возьмешь опять и пойдешь дальше по этой жизни. И это будет как раз вот этот сам принцип так срабатывает, причинно-следственной связи. И поэтому нам не на кого будет обижаться, если мы получим такое рождение или такое, что мы попадаем вот в такие плохие обстоятельства, что живем либо на помойке, либо в царском дворце. Это фактически то, что человек оставляет себе из прошлой жизни. И в момент смерти он переходит в это состояние и попадает, и получает как следствие плоды своих каких-то усилий. Ну, то есть, другими словами, пожинаем то, что мы сами себе оставили в прошлой жизни. И Кришна как раз начинает все это Арджуне объяснять. И начинает с того, что пойми, что ты душа. То есть, вот это концептуальный такой принцип. Мы вечны, и наше тело временно. А значит, у нас должны быть жизненные ценности вечные, не временные, а вечности. Вечность. Потому что нам снова и снова придется расхлебывать или разбирать то, что мы постоянно сами себе вот тут, знаете, создаем какие-то проблемы. Рождаемся в новую жизнь, входим в новое тело и начинаем опять разгребать то, что себе оставили. И опять что-то нагребаем, что-то отгребаем. И новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, новые обстоятельства, новые условия. И это так утомляет, так утомительно для души. И Шрила Прабхупада во многих местах говорит, что в конце концов, когда-то душа устает от всего этого. Именно душа. Потому что каждое новое старение, болезнь, смерть, вот этот вот переход, смена этих состояний, они так противоестественны. Мы это на себе же все ощущаем. И вот эта противоестественность, и фактически Дукалаяма Шашватам, как Кришна говорит, что каждая жизнь — это мы просто разгребаем какие-то проблемы. Если мы как-то более удачно разгребли проблемы свои, то мы ощущаем счастье, да, такая фу, передышка. Но в это время там создаем какие-то новые, и все по кругу, все по кругу, все по кругу. И в какой-то момент душа, она устает от всего этого, и она становится такой апатичной к этому. И как Шрила Прабхупада говорит, что это, в общем-то, удачное, удачливое состояние, потому что в такой момент душа начинает задумываться о чем-то вечном. То есть мы как личности, мы, накопив этот огромный жизненный или многожизненный опыт, мы начинаем в конце концов что-то понимать.
Говорят, просто... миллионы жизней, да, Нандакиртан проживает душа. Так много.
Наверное, можно даже смело говорить, что много миллионов даже жизней.
А вот так, что... так много ей нужно, да, жизни прожить, чтобы вот когда-то устать от этого.
Тут, в общем-то, есть несколько факторов, которые влияют на это. И один из факторов, который может принципиально все и очень быстро, то есть радикально, кардинально изменить, это встреча с садху, это встреча со святым. И это огромная удача. И говорится в читании Чаритамрити, что 1/11, то есть другими словами, 1/11 секунды, то есть мгновение, какое-то мгновение можно увидеть святого, и это может перевернуть жизнь. И, скажем, такое естественное, то есть причинно-следственное течение такой нашей жизни, да, вот как по карме. И Кришна говорит, есть стих, если не ошибаюсь, 7 главы, навскидку сейчас не вспомню, где он говорит, что можно идти этим путем постоянного наращивания благочестия. То есть постоянно совершать какие-то благочестивые поступки и из жизни в жизнь это делать. То есть это вот такой вот, ну скажем, очень простой, без всяких вложений, такое вот умеренное телодвижение. Если мы делаем в сторону благочестия, то мы из жизни в жизнь накапливаем благочестие и можем дойдем до такого уровня, когда мы начнем задумываться, а вот дойдем вот до этой критической точки кипения, где ты уже начинаешь понимать, что нет смысла копаться в этом во всем, нужно переходить на более высокий уровень и подумать, как говорят, о вечном. А есть другая ситуация, когда вы можете соприкоснуться со святым, и в одно мгновение ваша жизнь может измениться. И можно прийти в себя, вот так вот, знаете, в кавычках, да, духовно прийти в себя, просто услышав одно слово самореализованной личности, которую вы много раз читали, да, слышали об этом. Но, скажем, если святой скажет вам в глаза: смерти нет, ты вечен, дружище. И это может все перевернуть. То есть эти слова, они имеют такую силу, что они пробивают все наши оболочки ложного эго, тонкого тела, грубого тела и доходят в самую душу, попадает в самую душу, и душа встряхивается.
Самое интересное, что смысл даже не в словах, а именно кто говорит, да, вот что-то есть трансцендентное в этих словах, потому что сами слова, в принципе, те же слова могу я сказать, да, Нандакиртан, но они не повлияют на какого-то человека так, как скажет это святой, те же самые слова.
Да, это как раз и в этом ценность святых. И почему так происходит? Потому что есть разница. И вот глава, мы так постепенно подходим к этому стиху, который мы сегодня зачитаем. Как я уже сказал, это Абьяса-йога. То есть эта глава называется Абьяса-йога. И этот стих, вот, который мы будем читать, он как раз об этом и говорит, об этой йоге. И Абьяса – это практика. И это то, что принципиально нас отличает, скажем, от святых, и, соответственно, вот этот вот факт силы аргумента тех же слов, да, но вот тяжесть этих слов, как говорят гуру. Гуру – это тяжелый. Тяжелый во всех смыслах. И вот одно из смысловых таких, наверное, прямых, основных значений – это то, что его слова имеют вес. И вес, потому что они живут в соответствии с этим. И можно сказать, да, там есть вот с Марном, Киртаном, там, Шраваном. И иногда, я помню, Шачинанда Махарадж, он был у него на даршане, он говорил, поймите три вещи, постарайтесь в своей жизни реализовать три вещи. Первое – это слушанам, он, знаете, так вот как бы перефразировал, слушанам, то есть вы слушаете, потом думанам, то есть подумайте об этом, но потом очень важно перейти в категорию деланам. То есть что-то делать же нужно. И вот эта глава, как раз в этой главе Кришна принципиально подвигает Арджуну к деланам, то есть что-то делать. И когда человек начинает делать это, когда он не просто слушает об этом, думает об этом, а он начинает практиковать в своей жизни, то тогда его вот это вот состояние знания или гьяны, то есть мы много чего знаем и можем друг другу много что рассказать, но вот почему не происходит вот этого вот качественного такого вот реализации этих слов, как вот вы и назаметили? Потому что у нас всегда хромает дело нам, то есть чтобы это принять в практику. Но когда человек начинает это практиковать, а святые-то они этим и отличаются. И когда мы говорим «он святой», что это означает, что это вообще предполагает за собой? А то, что человек последовал этому совету, он не просто верит в Бога, он в своей жизни поверил Богу. А поверить — это означает начать делать. Но когда он начинает это делать, то он получает, обязательно получает результат. И этот результат мы ощущаем на себе, и мы видим в жизни этой личности, или даже просто вот соприкасаясь, глядя на человека, мы говорим «светится». Это результат его чистоты, это результат его деланам, результат его практики, то есть то, что он следовал этому. И вот этот результат, он как раз начинает привносить в его слова вот эту вот тяжесть или вигьяну. То есть мы просто об этом знаем и передаем, а он не просто знает, он это ложит так, что, положив в наши уши, это слово, оно просто скатывается, пробивается и падает в наше сердце от тяжести. И вот это, конечно, удача встретиться с такой личностью. Я думаю, что все из нас имеют этот опыт. Даже на какой-то вот в жизни просто, да, мы имеем опыт там с людьми, которые в чем-то квалифицированы. Кто-то квалифицированный музыкант. Он может вам сказать какое-то слово, допустим, как брать ноту, как подтянуть, как сделать вибрато этой ноте. И когда он сам квалифицирован, то есть очень быстро как-то это раскрывается из сердца. Вампарампарапраптам, Кришна говорит. То есть что это знание папарампере передается. И как один из элементов всего этого, как один из участников передачи знания выступает Кришна. И как он вот в этой связи со святыми, да, садху, почему еще эти слова такое имеют вес? А очень просто, потому что это еще один аспект такой, ну это если уже как-то углубить, что когда садху говорит, он с этими словами дает благословение. Допустим, чтобы, да, ну он говорит... Есть одна история удивительная с Прабхупадой. Я уже не помню, в какие-то года, там в какие-то 70-е года, ученики устроили встречу, то есть куда бы Шрила Прабхупада ни приезжал, они всегда пытались ему устроить встречу с какими-то великими личностями. Ну, имеется в виду в материальном смысле, там, они с какими-то депутатами, там, мэрами городов, там, с начальниками полиции, ну, то есть с какими-то личностями, которые занимают определенный статус, такой социальный. или политически в жизни той или иной страны. И когда приезжал, ученики устраивали такие встречи. Потому что эти встречи всегда знаковые, и Прабхупада проповедовал много, и потом, конечно же, эти личности, они были под впечатлением от встречи с такой с Прабхупадой, и, конечно же, так вот продвигалось сознание Кришны. И вот ученики устроили встречу с главным редактором журнала «Плейбой». Вот такая смешная история. Прабхупада не знал это, а ученики не знали, как сказать. Потому что журнал очень модный, большой тираж. И они хотели, и уже было договорено, то есть главный редактор журнала «Плейбой», он был не против разместить статью Шрилы Прабхупады где-то на главной обложке этого журнала. Звучит, конечно, как есть такое понятие «рас абхаса», да? То есть, как два этих понятия. Журнал «Плейбой» с понятной его идеологией и как духовное послание.
Парадокс.
Но тем не менее. Значит, они устроили эту встречу, но постеснялись сказать Шриле Прабхупаде. Просто сказали, что этот человек, главный редактор такого очень модного журнала глянцевого. И на встрече с Прабхупадой они начали общаться, а Прабхупада, как бывало, и многие ученики это подчеркивали, он очень такая высокая интуиция у него была. И он заподозрил, что-то не то. И он начал расспрашивать этого человека, говорит, а чем вы занимаетесь? И он проповедовал ему, то есть они же вели там как репортаж, не репортаж, но вот он задавал вопросы, этот редактор Шрилы Прабхупады отвечал, то есть такой диалог был, и предполагалось, что это будет в журнале. И Прабхупада в какой-то момент он задал вопрос, а чем вы занимаетесь? Что за журнал ваш? Он, у нас модный журнал, там большой тираж, очень большой популярностью пользуется. Шрила Прабхупада дальше, понял, что что-то скрывает. Он начал на следующий вопрос. А что за журнал? Фотографии выкладываем такие. Это журнал для мужчин. А что это? Каких мужчин? Что там печатать? Слово за слово пришлось раскрыть, да, тайну не тайну, то, что они не хотели делать явным для Прабхупады, что это журнал такой вот. И когда Прабхупада услышала, что этот журнал публикует, выпускается для мужчин, такой вот, журнал «Плейбой», все знают, да, что это за журнал. И так Прабхупада, наверное, не очень хорошо, что статья будет. Но что я хотел сказать, и вот он, когда узнал, что этот человек редактор этого журнала, и он ему говорит, я точно не помню фразу, но, по-моему, он так ему и сказал. Он говорит, как вы можете тратить свою жизнь на это? И когда он это сказал, он это так сказал, что редактор этого журнала, он просто заплакал. Он заплакал и начал, оправдываться. Уместно будет это слово сказать, что поймите, мне такая жизнь, что вот есть работа, я работаю, мне надо поддерживать семью. Но что я хотел сказать, что просто три слова святого, да? Что...
Если бы кто-то другой сказал, он бы просто, наверное, обиделся или разозлился, скорее всего.
Конечно. Но он... Прабхупада так это сказал, что это так тронуло человека, что он расплакался. Представляете картину, да? Взрослый мужчина, наверное, модный, наверное, вот он по жизни ходил и гордился тем, что главный редактор такого журнала. И встретившись со святым, и просто услышав от садху таких простых три слова, они проникли в самое сердце, и он просто расплакался. И он начал оправдываться, понимая, в какой глупой он ситуации, на что он тратит жизнь. И это очень показательно, потому что когда садху говорит, он еще и благословляет. А как работает благословение? Кришна же находится в его сердце, и фактически святые, они имеют прямую связь с Параматмой. И Кришна, он объясняет это также в Бхагавадгите, что тот, кто подчинил себе свой ум, он уже достиг уровня Параматмы. То есть он уже способен слышать голос Бога, который находится в нашем сердце. То есть он имеет возможность постоянно слышать голос Бога. А значит, что и Бог же его слышит. Тем более, когда есть уже такие отношения, что, конечно же, Кришна, он не оставляет без внимания даже желания святых. И когда святой говорит такие вещи, когда мы слышим от святого какие-то простые слова, в том числе, почему они еще так проникают в сердце. Они проникают в сердце, потому что параматма в нашем сердце реагирует. Мы, может быть, не всегда даже можем понять, как произошло это. Но как одна из причин, по которой вот так это работает, что параматма, так как Кришна находится в сердце святого, но и он же находится в моем сердце, Кришна реагирует в моем сердце. Он реагирует в нашем сердце, и он там проявляется и как совесть, и как здравый смысл, и как хороший советчик. И просто тот, кто, знаете, так может и шлепнуть по заднице и сказать: «Давай, давай, прими это, иди в ту сторону». И механизм мы можем и не отследить, как это произошло, но мы можем четко ощутить это в своей жизни. И вот это тот момент, который может моментально переломать всю нашу жизнь. И, может быть, нам суждено было жизнь за жизнью продвигаться вот как-то таким естественным путем идти, очень долгим, миллионы жизней, как мы говорили. Но все может произойти в один миг, благодаря встрече с садху. И это удивительно. И вот на прошлой передаче мы говорили о том, что Шрила Прабхупада делал акцент на этом, что в чем будет заключаться практика-то? И вот сегодня, давайте я, наверное, уже прочитаю текст, как звучит этот текст, к чему призывает Кришна. Он как раз здесь и говорит о практике. Вот абьяса-йога, он прям, Кришна начинает с этих слов. То есть абьяса-йога — это с помощью практики. И юктина — это сосредоточившись в медитации. То есть, другими словами, абьяса-йога — юктина. То есть вот первая фраза, что говорит Кришна в этом стихе. Абьяса-йога — юктина, читаса нитя гаминам. Парамам Пурушам Дивьям Ити Партхану Читаям. И абьяса-йога юктина. То есть, что практика, но эта практика, она должна быть очень сосредоточенная. Сосредоточенная, мы должны подчинить свой ум, потому что, в общем-то, ум и разум. Шрила Прабхупада, он переводит вот это слово читаса как и ум, и разум. То есть мы должны очень быть сконцентрированы на этом понимании, на этой идее и на этой цели. И вот как гласит текст, давайте я прочитаю текст. «О Партха, тот, кто постоянно помнит меня, Верховную Личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне». И это то, что, к чему призывает Кришна и в чем должна заключаться вот эта вот йога. В конечном счете, это должно быть целью нашей. Мы должны сосредоточиться на этой высшей цели. Иначе, мы, конечно же, даже если предложим, как Кришна говорит, нифаби крамана шости, даже если вы пройдете маленький путь, даже если сделаете самый маленький шаг в этом направлении, даже если упадете просто по направлению к этой цели, то вы уже ничего не потеряете. Но для разумного человека, конечно же, кого может удовлетворить это? Просто упасть в нужную сторону и лежать, что само по себе тоже, наверное, хорошо. Но, скорее всего, нужно оценить практичность и важность и необходимость, чтобы идти в эту сторону, что-то реально делать, менять в своей жизни что-то. И вот это абьяса-йога. И вот здесь, в этом стихе Кришна, он подчеркивает, насколько важно всегда помнить о нем. И чтобы не забывать Кришну, необходимо повторять мантру, Хари Кришна мантру. И вот на прошлой передаче, фактически, мы всю передачу посвятили тому, что пытались разобраться, почему святое имя. И как ответ заключается в том, что «калир-калир-намарупа Кришна-аватара». Это одна из цитат из Священного Писания, что просто сейчас, вот в нашу эпоху, человек может соприкоснуться с Богом, скажем, очень просто. То есть каждому доступно общение с Богом. Если, может быть, мы сейчас не можем общаться с Параматмой, Господом в нашем сердце, и мы не можем отчетливо понимать его, слышать голос, да, изнутри, но мы можем установить с ним связь, повторяя Святое Имя. И это связь с Богом. И, конечно же, если мы соприкасаемся с Богом, пусть у нас это получается как-то неуклюже, пусть пока еще мы не имеем опыта, пусть еще не совсем все идет так, как нам бы хотелось, но это же процесс. Это процесс, который мы, если будем практиковать, если мы будем ананьях четах, сататам, если мы... Кришна об этом говорит, что если мы будем пытаться быть сосредоточены на этом процессе, если мы прилагаем усилия, и мы делаем это постоянно, на нехчетах сататам, сататам это постоянно. Если мы это делаем постоянно, результат придет. Повторяя и слушая звуки Святого Имени, звуки, ну это вот Хари Кришна мантра, это имена самого Господа. Мы занимаем служением, тогда Шрила Прабхупада объясняет, что? Свой язык. А это уже очень важно. Потому что первое, что нужно подчинить в нашей жизни, это же, конечно же, язык. И все святые говорят, они дают нам хороший совет. Начните контроль себя с контроля языка. Потому что, а что, в общем-то, как функционирует язык, чем он занимается? Он занимается двумя вещами – говорит и ест. И поэтому начните контролировать то, что вы говорите. То есть не говорите другими словами глупости. Начните говорить о трансцендентном. И это то, что будет менять наше сознание, то, что будет менять наши цели, то есть то, что будет, ну, как-то формировать нашу дальнейшую жизнь. И второе – не ешьте все подряд. И если вы подчините себе эти две функции языка, то все остальное будет очень успешно. И а что потом идет? А потом идет, и всегда мы говорим об этом, идет желудок, а ниже желудка на одной линии находятся гениталии. То есть человек тогда сможет контролировать побуждение, если он контролирует побуждение языка, значит контролирует побуждение желудка и гениталий. И тогда процесс становится намного эффективнее. И вот когда человек, он начинает повторять махамантру, то он, по крайней мере, начинает контролировать функцию языка, в смысле говорить. И это ягья, это уже называется служение. И когда мы произносим своим языком, мы занимаем свой язык. Потом, что мы произносим вибрацию, эта вибрация проникает в наши уши. Другими словами, мы открываем для Господа свои уши. А через уши что происходит? Что Кришна попадает к нам в ум. То есть таков процесс. Такая, казалось бы, знаете, несложная процедура, но насколько сразу эта процедура становится очень мощной ягьей или служением, как говорит Шрила Прабхупада. И это медитация, а это уже становится медитация, потому что мы начинаем концентрироваться. То есть мы заставляем свой язык произносить Святое Имя. Мы хотим или не хотим, наши уши начинают слышать. И хотим мы или не хотим, это проникает на наши уши, и попадает в ум и дальше. А вообще, я даже слышал, что утверждение старших преданных, они говорят, что Святое Имя, оно даже минуя все это, минуя вот этот такой вот механизм, оно сразу попадает в душу, пробуждает душу. Знаете, как встряхивает. Проснись, джив джагу, как говорит Бхактивинода Такур. То есть проснись, спящая душа. Мы позволяем Господу проникнуть в глубину нашего сердца и начать пробуждать нас. И эта медитация, заниматься которой совсем не трудно. Но тем не менее, она поможет нам прийти к Верховному Господу. То есть результат, он ну, настолько благословенен, настолько велик, что ли, так, если можно подобрать такое слово или использовать это слово. Пуруша означает наслаждающийся. Хотя обусловленные существа, то есть каждый из нас, мы принадлежим к пограничной энергии Верховного Господа, мы всегда осквернены материей. То есть мы сейчас вот в таком находимся состоянии в обусловленности. То есть мы сидим на заборе, в очень неустойчивом положении. То есть, чтобы просто усидеть на заборе, то надо очень быть таким увертливым, да? Потому что чуть-чуть перевесился вперед, значит, упадешь вперед. И это вот пограничное положение для души. И, конечно же, нам надо идти вперед. Там, в конечном счете, нам нужно выбраться, то есть вот из этого состояния. Мы пытаемся как-то маневрировать, усидеть, но что для нас означает усидеть на этом заборе? Мы боимся упасть вперед, то есть мы боимся пойти вперед, но мы не хотим падать назад. И если мы ничего не делаем вообще в своей жизни, расслабляемся, мы обязательно упадем назад. Если мы прилагаем какие-то усилия в своей жизни, которые такие позитивные, мы обязательно спрыгнем с забора, пойдем вперед. Но если нам удается усидеть на этом заборе, то мы тогда привязываемся. То есть у нас развивается привязанность к этому миру, с которым потом очень трудно будет разбираться со временем. И когда произойдет вот этот момент смены тела, когда мы придем в следующую жизнь, мы увидим, сколько нас ждет этих клубков, таких привязанностей, то есть сколько наша жизнь, она будет завалена всеми этими проблемами, которые нам придется так или иначе разгребать. И разгребать — это как раз вот эти наши привязанности. И эти привязанности, они рождаются из-за того, что мы думаем, что мы наслаждающиеся, что мы пуп земли в этом мире, что мир вертится вокруг нас, и весь этот мир построен для моего наслаждения. И забываю про то, что мы не являемся верховными наслаждающимися. Мы не являемся таковыми. Этот мир нам не принадлежит. В этом мире, что нам выдали как нашу долю, вот только этим мы и можем пользоваться, но даже не всегда наслаждаться. И чаще мы даже этим понаслаждаться не можем, а еще и страдаем. И вот здесь как раз ясно сказано, что в этом тексте говорится, что верховным наслаждающим является Бог. И верховная личность проявляет себя в виде полных экспансий, то есть, ну, это уже, конечно же, много деталей, там, как проявляет себя Господь в нашей жизни. Но повторяя мантру, Хари Кришна мантру, каждый человек может все время думать о том, кому он поклоняется. То есть, повторяя эту мантру, иногда люди, друзья, да, не всегда понимают, что ты постоянно там бубнишь. Я всегда говорю, ну, я молюсь, и это всегда лучше, чем просто языком этим говорить какие-то глупости. И неважно, вы идете по улице, вы стоите в очереди. Конечно, нужно быть деликатным, корректным, и любой воспитанный человек будет учитывать, конечно, эти моменты. Но если вы будете постоянно повторять святое имя, то вы получите огромное благо, потому что вы постоянно будете находиться вот в этом состоянии общения с Богом и в состоянии поклонения Ему, в состоянии яги, служения Ему, как мы уже вот чуть ранее говорили. И как результат, это как раз то, что будет очищать нас. Так просто. Прабхупада говорит, метод очень прост. Вы повторяете святое имя, и вы освобождаетесь или очищаетесь от материальной скверны. И в конце жизни это приводит нас к Богу. Удивительный результат. Вот. И, ну, таков процесс. Ум очень беспокоен, неустойчив, как говорит Кришна. И поэтому необходимо заставлять его думать о Боге. И в этой связи часто приводят пример с гусеницей. Этот пример приводит, который его приводит Шрила Прабхупада, и я приведу его, что гусеница, она постоянно находится в медитации на другую жизнь, на состояние бабочки. И вот благодаря этой медитации в ее жизни происходит это превращение. Она превращается в бабочку. Точно так же, если мы будем все время думать о Кришне, то в конце жизни обязательно получим соответствующее тело, о котором говорит Кришна, наделенное такими же качествами, как и тело Бога. И что же это за качество? Это качество вечное знание блаженства. То есть, другими словами, мы попадаем в естественную для нас реальность, которая существует, которая вот она где-то рядом с нами. Но пока для нас дверь закрыта туда. И та реальность, она является нашим домом, где все полно вечности. Ну, мы же стремимся к вечности. Мы просто интуитивно ищем ее. Но ответа зачастую люди не знают. Конечно же, верующие люди, они об этом говорят. И это, так сказать, идет вот в материальном мире такое столкновение, это битва двух идеологий. Атеистической идеологии, где говорят, что «да, живем один раз», и все, а там хоть трава не расти, поэтому, естественно, вывод какой? Успей наслаждаться. Все, что ты вот отхапал, хапает этой жизни, потому что неизвестно, когда придет последний момент, и все. А там ничего нет. Ты пришел из ниоткуда и в никуда уйдешь, поэтому, ну, коль уж так случилось, что ты сейчас вот имеешь эту возможность, так наслаждайся как можешь. И это одна сторона идеологии. И другая сторона, конечно же, это верующие люди, которые не согласны с этим. Они не согласны с тем, что наша жизнь – это не одноразовый стаканчик, что ну, выпили, использовали, выбросили, и все, на этом закончилось. Конечно же, нет. Что это тело наше, может быть, одноразовое, скинуло его, но жизнь вечна. И, но, тем не менее, как бы ни было, все хотят жить дольше. То есть это такой лишний аргумент. Его Кришна его приводит, этот аргумент. Есть там во второй главе, что так как в нашем сердце есть это желание жить вечности, оно откуда оно взялось? Оно как раз взялось вот из того, что это ощущение исходит от души, потому что душа вечна, и мы это чувствуем. И что бы нам ни говорили, там, плакаты, баннеры в телевизоре или в газетах, что мы живем один раз, мы с этим не готовы соглашаться, и поэтому мы не хотим умирать. Мы понимаем, что тут что-то не так. И поэтому, конечно же, Кришна об этом говорит, и любой разумный человек, он должен, ну, может принять это. И как, если уже вернуться к Шачинандане Махараджу, как он очень точно сказал, сначала слушанам, то есть мы слушаем, мы читаем об этом, мы слушаем лекции, потом дума нам необходима. Мы должны над этим подумать, взвесить все за и против. Рационально ли это? Есть ли в этом здравый смысл? И если вы считаете, что в этом здравый смысл есть, тогда нужно дело нам. Тогда нужна вот эта абьяса-йога, о чем говорит Кришна в этой главе, что призывает. Призывает к немедленной просто практике. Потому что это тело неизвестно, когда нам придется расстаться с ним, поэтому лучше побольше успеть в этой жизни, и результат нас не разочарует. И здесь фактически в каждом стихе, вот мы прочитали уже несколько стихов, это был 8-й текст, который мы сегодня прочитали из 8-й главы, где он говорит: «Не сомневайся, ты придешь ко мне, ты придешь ко мне, ты придешь ко мне». И куда это ко мне? И все священные писания мира, они говорят, что к Богу. Вот в ту реальность, которая, как я уже сказал, где-то рядом с нами, но дверь пока для нас закрыта, но ее могут открыть или мы откроем вот через абьяса-йогу, через практику духовной жизни. И вот, по крайней мере, Кришна, и мы, как вайшнавы, предлагаем эту практику повторения святого имени и, конечно же, принять ну, многие другие хорошие советы, которые очень помогут нам в успехе этой практики.
Ананда Киртан, а какова эта реальность? Ведь все-таки ведические писания описывают ее, правда? Хоть и дверь закрыта для нас.
Очень яркое описание есть. И вообще, вот чем удивительно Бхагавадгита? Это книга не о Боге, это книга Бога. То есть это не одно и то же. Различные священные писания, они рассказывают что-то о Боге. А Бхагавадгита — это текст самого Бога. Но это Бхагавадгита, то есть это то, что фактически, как Шрила Прабхупада говорит, одной Бхагавадгиты достаточно. То есть вот вы ее читаете, потому что здесь сконцентрирована вся практика, которая приводит нас к соприкосновению вот с этой духовной реальностью. Есть много других произведений, таких как, скажем, Шримад Бхагаватам. Ну, в частности, Шримад Бхагаватам, которая описывает и 10-я песня, то есть Шримад Бхагават, это огромное произведение, и оно разбито, скажем, по частям, и вот 10-я часть или 10-я песня, как ее называют, 10-я песня Шримад Бхагаватам, она описывает духовный мир, то есть что такое, каков он духовный мир, и вот знаете, как-то очень удачно задали этот вопрос, потому что перед началом вы поставили Джайратх Мадхава, да, в исполнении Расамурти. И вот этот вот баджан, там всего 4 строчки, но он удивительнейшим образом Бхактивинод Такур в нем раскрывает духовный мир. Он описывает, что это за место Вриндаван. То есть, знаете, если вы дойдете до Вриндавана, дальше идти уже некуда. Потому что духовный мир — это же тоже какое-то пространство, ну образно, да, чтобы как-то вот визуально как-то обрисовать. Конечно же, когда мы говорим о вечности, о таких понятиях, что нету начала, конца, то, конечно же, какие границы? Никаких границ нет. Но тем не менее, есть определенная закономерность, что ли, или определенная иерархия. что духовный мир, он тоже неоднозначен, это тоже такая разнородная среда. То есть там есть общие концептуальные признаки. Это сад, читананда, виграха. То есть в духовном мире каждый из нас проявлен как личность с нашим характером, с нашими там всеми, вот все, что присуще личности. Но состояние духовной реальности, оно вечно. То есть мы всегда остаемся, то есть нет начала. На джайте мрете и вакадачи, на ямбутва. То есть мы не рождаемся, не умираем. То есть мы находимся постоянно вот в этом состоянии. И это состояние, оно ананда. Это состояние счастья. Это вот концептуальные такие вот базисные принципы, признаки или принципы существования духовного мира. То есть мы как личности живем в вечной атмосфере вечного блаженства. И что делает это вот реальность такую, такой блаженной? Это правильное отношение. Это отношение служения. То есть где центром всего есть личность Бога. То есть творец этого мира. Ну, как в семье, да, есть хозяин семьи, ну, не хозяин, наверное, неудачное слово, глава семьи. То есть муж, вот вокруг, он поддерживает семью, вокруг него вертится семья. Но ведь сколько радости по факту придают и дети, да, они играют роль. Мужчине тоже, наверное, самому скучно было бы жить. Но когда есть семья, то это делает вот это расой васага, что дает разнообразие вкусов. Когда мужчина имеет отношения с женщиной, со своими детьми, с друзьями, и круг этот можно расширять, включая даже вот, ну, природу, которая нас окружает, и все эти взаимоотношения, если они правильные, они наполняются радостью. Всегда радостно, да, любить детей, когда дети тебя любят, это тоже радостно. И в духовном мире этот же принцип. То есть мы видим здесь отражение, какой-то оттенок этих отношений, которые существуют в духовном мире. И вот этот баджан, он описывает, что, да, я хотел сказать о том, что духовный мир такой, он тоже разнородный. И он отличается по глубине взаимоотношений с Богом. То есть различные расы, разные души хотят иметь разные отношения с Богом. И поэтому вот есть такое вот разнообразие духовного мира. Но и по нему можно идти. Да, то есть можно вот на такой-то планете мы видим, что вы можете реализовать, если вам это близко, такое понятие, вот в духовной, да, реальности. По-моему, это саришти называется, мукти. Это когда вы хотите быть, но обладать теми же достояниями, что и Господь. То есть у вас все богатства мира доступны. То есть, ну вот вы можете, есть такое желание наслаждаться этим. Сарупия, то есть вы хотите быть похожим на Бога. Что, знаете, как вот иногда вешают портреты кумиров, да, и там в спорте, или там в музыке, я не знаю, ну, в разных видах деятельности. Люди выбирают себе кумира и хотят быть похожим на этого кумира. Именно похожим, достичь каких-то результатов, которые они достигли. И это сарупья мукти. То есть в духовном мире, если вы как душа и хотите быть похожим на Бога, то вы получите эту возможность, то есть сарупья, и вы будете похожим на Бога. То есть, ну, что называется, достигните тех же результатов, да, если сказать вот таким языком, перевести на наш понятный язык. Но все равно есть, можно куда идти, 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 и в конечном счете вы можете дойти до самой высшей точки духовного мира. Это Голока Вриндавана. И это совершенно особое место. И вот там-то как раз вот этот мир, он крутится. И вот это обитель духовного мира Вриндавана, она вертится вокруг одной мысли. Что именно во Вриндаване Кришна проявлен в своей изначальной форме. То есть вот Бог в своей изначальной точке отсчета, потому что есть много проявлений Бога. Господь проявляется на разных планетах духовного мира. Он даже в каждом из нас находится. Вот так проявляет себя Бог. Но есть точка отсчета. То есть та свечка, от которой потом зажглись другие свечи, другие воплощения Бога, другие проявления Бога. И вот эта изначальная точка – это Кришна, который имеет все 64 качества, который больше не имеет ни одно из других воплощений Бога. Другие воплощения Бога имеют как минимум, или как максимум, скажем так, 60 качеств Бога. И только Кришна, вот эта изначальная форма Бога, она имеет еще 4 качества. И одно из качеств – это, конечно же, его прекрасная двурукая форма. И второе – это окружение, которое он имеет. То есть он имеет отношение вокруг себя, вот на Голоке Вриндавана, оно совершенно особенное. там высшая форма проявления отношений – это мадхурья-раса. Это самое сокровенное отношение с Богом, где проявлены все разнообразие, все оттенки наслаждения, которые только могут быть между двумя личностями. И это мадхурья-раса, где выше которой расы невозможно больше никаких оттенков добавить. Ну, как на примере, допустим, у нас есть отношения, да, с другом. То есть вот, ну, вот такая раса, да, дружеская, сахья-раса. Но в этой расе, в дружеской расе, у вас же вот эти вкусы, которые есть в отношении друг и друг, да, в них же все равно не будет тех вкусов или тех оттенков любовных отношений, которые у вас, допустим, есть с детьми. Отношения с детьми – это совершенно другие какие-то отношения, там какие-то другие грани, другие оттенки эмоций, ощущения, ощущения счастья. И они невозможны в отношениях с другом. Точно так же, как отношения мужчины и женщины, они тоже не могут в себя вмещать отношения, скажем, какие-то оттенки, там, ну, как друзей, да, или как с детьми. Ну, то есть, вот что имеется в виду, такое вот многогранность ощущений, возможность иметь многогранность ощущений. И вот на Голоке Вриндауна там проявлены вот эти вот все разнообразные краски возможных ощущений, выше которых уже нет. Все, добавить к этим краскам нечего. То есть там все разнообразие, которое возможно. И вот как раз вот этот баджан Джайарадха Мадхава, который вот мы слышали в исполнении Расамурти в начале передачи, он описывает это место. Описаны, какие там леса Вриндавана удивительные, какие там река Ямуна, что там есть и преданные таких, Яшода Нандана, и Ешода, и Нанда Махарадж, то есть те, кто выступает и играет роль Отца Бога. И все, конечно же, это наполнено вот этим многоликостью отношений. Там есть гопи, там есть пастушки. Гопи – это пастушки, то есть это старшие гопи. Есть манджари, которые маленькие девочки, которые там, ну, то есть такой вот социальный, духовный социальный механизм. И вот этот баджан, он описывает как раз все это. Все вот это разнообразие и колоритность духовного мира. Это вот описано вот в этом баджане.
Предлагаю, вот Ананда Киртан, его в заключение послушать.
Еще, вы знаете, этот баджан, наверное, я не знаю, почему так, но все это отмечают. В большей степени как-то он трогает сердце. И как одна из причин Шрилы Прабхупады, он объяснил это. Сам Прабхупада, когда слышал этот баджан, и многие ученики, и вот мой Гурудев в частности, Шрила Индрадюмна Свами Махарадж рассказывает, он был свидетелем этому, когда... Во Франции, когда Шрила Прабхупада запел этот баджан, а этот баджан как раз и описывает духовный мир. И он, этот баджан, он настолько глубоко проникает куда-то вот в глубину нашего сердца, то есть наше сердце ностальгически отзывается, когда слышит это, и лес Вриндавана, и пастушки, и гопи, и холм Говардхан, и река Ямуна. Это все, и вот как Бхактивинод Такур говорит, что... Первые наши плоды, когда мы соприкасаемся с преданными или с этой философией, или вот с баджаном подобным этому, что происходит в нашем сердце? Вот первая реакция нашего сердца, то есть оно не поддается какому-то здравому смыслу, не поддается отчетности, мы не можем это как-то логически объяснить, проконтролировать это, да, отследить какую-то логическую цепочку, вот как-то, чтобы восстановить причинно-следственные такие ощущения. Я услышал, да, какую-то музыку совершенно на незнакомом мне языке песню, а в результате это как-то отзывается в сердце. И это как раз потому, что Бхактивинод Такур говорит, что это вот первое, что мы ощущаем, это ностальгия. Вот он очень точно сказал, подобрал это слово, что наша душа, она очень ностальгирует по этому. Мы, может быть, наш ум не понял, разум не понял, наше тело вообще никогда не было в тех местах, и у нее нет вообще никакой связи такой вот логичной, да, с этим местом. Но душа-то там была. Мы все были в духовном мире, мы все знаем, о чем речь идет, как душа. И эти звуки проникают в наше сердце, и ностальгия. И вот этот баджан, как раз он описывает, там четыре строчки, но они в самую точку. И вот Прабхупада, он даже погружался в транс. То есть он погружался в транс, слезы текли, он выходил из этой реальности, погружался в ту и вот в самадхи впадал. И это удивительно. И так что вот этот баджан настолько сильный, что чаще всего вот он как-то более глубоко проникает в сердце слушателя, и даже никогда не проследишь, не поймешь. Но вот Бхактивинода Такур, он дает очень хороший ответ на все это. Он говорит, что этот баджан вызывает ностальгию по нашему родному месту, духовному миру, откуда мы все пришли. Так что с удовольствием еще раз услышим.
По родному дому, Ананда Киртан, правда?
Да.
Ну что ж, друзья, вашему вниманию баджан Джая Радха Мадхава. Вы слушали передачу «Священная земля», и мы читали Бхагавад Гиту. Ждем вас на следующей неделе, как всегда.
Большое всем спасибо. Харе Кришна. Kunjabihari.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.